Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста FrontEnd Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Валерия Зеленая, продюсер образовательных проектов компании «Ядро» и автор психологического блога на Ютубе. Да, Лера, привет!
Привет!
Мы давно знакомы, вот, еще с времен HTML Академии, но при этом все равно хочется, с учетом того, как ты многое и по-разному реконструируешь свою карьеру, хотелось бы спросить, как ты думаешь, чем ты сейчас можешь быть известна моей аудитории?
Я думаю, что какой-то части аудитории я все еще известна как человек из HTML Академии, потому что даже в моем канале периодически пишут люди, что да, я помню вас по JS-курсам в Академии, смотрел ваши видео, блин, круто. Вот, поэтому думаю, мир фронтенда помнит меня по HTML Академии. В первую очередь, кто-то меня знает по психпросвету, по моему каналу в телеге, по Ютубу. Кто-то знает меня как продукта компании Ясно или продукта компании Велтери. Вот такие штуки. Я думаю, что мало кто знает как раз, что я сейчас занимаюсь образованием в Ядре.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Ребята запустили новый подкаст «Свободный слот». Три инженера из «Авитотех» — Паша Федотов, Саша Афенов и Александра Прокшина — обсуждают истории жизни и карьеры в компании и пытаются разобраться, как вообще жить в этом суровом и интересном мире IT. Вышло уже два выпуска. В первом ребята знакомятся друг с другом и играют в игру «Две правды, одна ложь», а во втором обсуждают сложные коммуникации, конфликты, негативные фидбэки и другие трудные разговоры, к которым не каждый готов. У ребят шикарный продакшн и, как следствие, очень классный звукомонтаж. Забегая вперед, мне уже тоже довелось быть на записи одного из будущих выпусков. Слушайте новый подкаст «Свободный слот» на всех доступных аудиоплощадках. Переходите по ссылке в описании. Расскажи как раз вообще, как ты попала в мир IT и как из него, ну, отчасти, я думаю, что вышла уже.
Ну, я бы не сказала, кстати, что я вышла, я так не считаю. Но как попала... Ой, в общем, смотри, по образованию я журналист.
Да, в 2017-м ты ушла из журналистики в IT.
Да, типа того. То есть я училась на журфаке СПбГУ, и я туда поступила, потому что у меня была детская мечта, что я буду футбольным комментатором, потому что я жестко любила футбол. И мне девочки с Камчатки тогда не пришло в голову, что не обязательно учиться на журналиста, чтобы стать футбольным комментатором.
У меня такая же была мечта в детстве. Либо быть... этим игровым журналистом.
Да.
Да, но и то, да. И то я подумал, что, наверное, конкуренция большая, никому это, наверное, не надо, поэтому лучше пойду по проторенным перспективным дорожкам.
Представляешь, мы бы с тобой писали статьи в журнал «Игромания». А потом бы сидели без работы, когда он закрылся. Училась на журфаке, поработала журналистом, и в какой-то момент поняла, что не хочу этим заниматься. Журналистика в России не мое. Ну и, честно говоря, это все оказалось не так, как я себе представляла, когда мне было 17-16 лет. Я вообще думаю, что это не самый лучший возраст выбирать себе профессию на будущее. Но надо было понять, а что вообще делать дальше, что я вообще умею, что я хочу. И мне просто повезло, что я тогда общалась с ребятами из мира IT, с разработчиками, которые мне рассказали о том, что есть такая штука, как фронтенд. Может быть, ты попробуешь, может быть, тебе понравится. Ты как бы умненькая, любишь математику. Мне дали сначала какие-то задания из разряда «Вот страничка с рецептом, попробуй ее сверстать». Я не знала ни про какие редакторы кода, ни про что в блокнотике что-то там делала. Вот. Но я помню вот это приятное ощущение, что ты что-то там написала, какие-то буковки, циферки, и появилась страничка. Я такая «Вау! Ничего себе!» Вот. Ну и мне, короче, понравилось это. Потом я открыла для себя тренажер Академии, все их прошла. Потом пошла на курсы в Академии, прошла верстку, JS, и уволилась. И пошла искать работу в IT. Вот работала немножко на фрилансе, и меня позвали в HTML Академию работать.
Какой у тебя был карьерный путь в HTML Академии?
Я туда пришла на роль куратора. Ну, это поддержка студентов, помощь преподавателям. Такой ты такой многорукий решала, но в целом это, ну, больше работа в поддержке. Пока я работала там, я продолжала изучать JS, прогать какие-то задачки на работе мелкие, что-то там решала, что-нибудь пушила в GitHub, решала какие-то вопросики. Помогала проводить собесы на наставников на JS. И в какой-то момент мне Саш Першин, один из основателей Академии, предложил попробовать сделать тренажеры по JavaScript. Как раз нужно было их делать. У нас не было команды. У нас был автор по HTML. И Саша ко мне пришел с тем, что говорит: слушай, ты умеешь прогать и умеешь писать тексты. Вот это все бы соединить и попробовать сделать тренажеры. Давай попробуем. Вот, я попробовала, и мне очень понравилось, и Саше понравился результат, и так я осталась в команде тренажеров. Вот какое-то время делала тренажеры по JS-у как автор, потом у нас расширилась команда, я стала продюсером уже этой команды, уже нанимала новых авторов, обучала их, налаживала процессы, и потом еще стала продуктом в тренажерах, и на этой точке я закончила свою дорогу в академии.
А почему ты решила вот в этой точке закончить?
Знаешь, выстроила конвейер тренажеров, я уже понимала, как их делать. Это уже один и тот же алгоритм каждый раз. И хотелось новых каких-то вызовов. И в компании, ну, других каких-то задач для меня уже не было. И ребята очень хотели, чтобы я оставалась в тренажерах. И я решила, что я тогда пойду дальше. Угу. Ну и плюс еще, знаешь, когда ты 5 лет работаешь в одной компании, я в какой-то момент поняла, что я, знаешь, становлюсь частью этого корабля. Я уже живу в состоянии, что а я не уверена, что я кому-то нужна в этой компании. А что же будет, если я уйду из академии? Я, наверное, не найду никакой работы. Плюс академия — это все-таки небольшая компания, и ты там... Ну, очень сложно одним словом назвать, что ты там делаешь. Ты одновременно за 5 работаешь, разные задачи, и даже идентифицировать себя как-то сложно. И я поняла, что у меня как-то много этого страха, я уже сильно приросла, а я не люблю такое состояние. Я такая, ну, все, надо, пора уходить, исследовать мир. Иначе я вообще тут останусь навеки.
И как дальше развивалось твое исследование мира?
Дальше я устроилась продуктом в сервис подбора психологов «Ясно». А потом я работала продуктом в Элтере. Это приложение международное, связанное со здоровьем, ментальным здоровьем и прочими штуками. Вот, я проработала там продуктом. А потом я оттуда ушла, полгода не работала, как это называется, sabbatical. Вот. Но я не могу сказать, что я полгода за полгода прям отдохнула. Нет, это будет неправда. Но я немножко не поработала, могла себе это позволить, поотдыхала, покайфовала. И вот устроилась сейчас на работу снова в образование. Но я не считаю, что я ушла из IT, потому что я же занимаюсь IT-шным образованием, ращу инженеров и все такое, так что с IT это все-таки связано.
А чем отличается просто заниматься образованием от заниматься IT-шным образованием?
В смысле, просто заниматься образованием — это очень широкая история, а IT-шная — это более узкая штука. Ты просто сказал, что, ну вот, ты как будто бы ушла немного из IT, я не считаю, что я ушла.
Ну, условно говоря, ты называешь это, что если ты работаешь продюсером образовательных проектов все равно в IT-компании, то ты как бы в IT работаешь.
Ну, я считаю, да.
Чем ты вообще занимаешься, ну, не обязательно вот там сейчас на работе, а в принципе, вот когда ты стала заниматься образовательными проектами в IT-компаниях, что входит вообще в твои обязанности?
Слушай, я вообще люблю про себя говорить, что я просто многорукие решала, потому что в какой-то момент приобретенные навыки, они прикладываются к любым уже задачам и проектам. То есть я занимаюсь, если нам нужно с нуля сделать какой-то образовательный проект. Например, мы сейчас для вузов делаем курсы по веб-разработки, потому что там их нет. И, по сути, тебе с нуля надо собрать и команду преподавателей, экспертов, собрать программу, методически продумать, что это будет, как мы будем проверять задания. То есть ты менеджеришь всю эту историю, ты руководишь этим кораблем, чтобы у тебя в определенный срок появилась эта образовательная программа, она соответствовала требованиям рынка, а не каким-то вымышленным требованиям, которые к реальности не имеют отношения. И вот ты руководишь этой всей историей, если надо, что-то можешь сделать руками. Вот. И в целом это про все, до чего я дотрагиваюсь, потому что есть прямые обязанности, а-ля вот делать образовательные продукты, или у нас есть какая-нибудь школа, уже какой-нибудь курс, онлайн-школа, и надо улучшить там качество, улучшить процессы, или понять, почему приходит условно 1000 студентов, а до конца доходит 20, что мы сделали не так. Нужно провести этот анализ, ну как-то сформировать бэклог, приоритизировать и понять, что мы делаем, чтобы цифра выросла со всех сторон. Это тоже моя работа. Плюс я вообще во всех компаниях, где я работаю, я начинаю пускать туда корни. Я не ограничиваюсь тем, что прописано в должностных инструкциях. То есть если я вижу, что есть какая-то проблема, которую надо решить, но у кого-то не хватает рук или понимания, как ее делать, я просто такая, давайте сделаем, раз это надо, мы затащим это все. Я какие-то такие проекты внутри компании еще делаю, там, для сотрудников что-нибудь обучающее, образовательное, какие-нибудь операционные вещи, улучшаю какие-нибудь процессы. Поэтому, ну вот как-то так, короче. Я и с процессами работаю, и с метриками работаю, и с материалом образовательных курсов, и с какими-то вообще процессами в компании.
С учетом того, что ты занимаешься вот этими образовательными проектами, каким образом ты еще решила как раз вот идти как некое хобби, развиваться еще и вот в психологической теме?
Да я не решала. Ну, оно само случилось. Мне кажется, как и многие такие вещи, оно само меня нашло. Просто у меня был тяжелый период, у меня началась депрессия, мне было очень тяжело и одиноко, бессмысленно и страшно, и мне захотелось куда-то просто свое состояние фиксировать. Что-то типа дневника.
Этот дневник превратился в блог?
Да, ну что-то вроде того, да.
А ты примерно отслеживала, как блог чисто с твоим дневником в итоге превратился в канал на 5000 подписчиков?
Конечно. Вообще, я помню самый первый момент. Если этот подкаст послушает Никита Дубко, это будет момент, посвященный Никите Дубко сейчас.
Так.
Туда добавились только друзья, какие-то знакомые. То есть я ничего не делала, я, по-моему, один раз в Твиттер написала или куда-то. Вот подписалось какое-то количество знакомых людей, и я его вела, рассказывала про свое выгорание, про свое состояние. И я помню, что в один день я захожу в Твиттер, она же соцсеть X, и Никита Дубко пишет там пост о том, что «А вот у Леры Зеленой, она пишет про свое выгорание, вот, пожалуйста, идите почитайте, потому что это очень-очень важно, очень полезно, хочу, чтобы все почитали». И пришли какие-то люди, которых я вообще не знаю. Я такая, что они тут будут делать? А зачем они сюда пришли? А что вообще? Это был такой первый опыт, когда не знакомые, а просто незнакомые тебе люди приходят, читают, остаются зачем-то и продолжают рекомендовать тебя дальше, приходят уже их знакомые. И вот тогда оно начало как-то потихоньку расти.
Была ли у тебя вот какая-то трансформация внутри, когда ты понимала, что, например, какие-то вещи про свое там выгорание друзьям могла рассказать, а вот уже в блог на 1000 человек где-то что-то оставляешь с собой?
В тот момент, когда я начала вести канал, у меня очень много в жизни отвалилось. У меня очень мало было тогда близких друзей. И наоборот, мне было проще написать в канал, чем кому-то рассказать. Потому что еще и когда у тебя депрессия, сил на социальные контакты особо нет. И наоборот, блог стал вот этой отдушиной. Но я замечаю, что очень много людей, которые читают канал, даже друзья, они могут мне сказать, что «Так о чем будем спрашивать, как у тебя дела? Мы же канал твой читаем, мы же знаем». А это, ну, 5% моей жизни, причем очень отфильтрованный, и далеко не все я туда пишу, что-то я специально туда не пишу. Поэтому, ну, это такое.
Как ты думаешь, является ли то, что в итоге случилось с каналом, неким продолжением вот той отдушины того, что ты была журналистом, это все-таки в тебе осталось еще?
Слушай, я думаю, да. Мне кажется, это даже больше не про журналистику, а про... Наверное, то, что я люблю писать, мне нравится как-то формулировать свои мысли, как-то самовыражаться. И это было еще и до того, как я поступила на журфак. То есть я жила на Камчатке, я публиковала статьи в газете «Учительский вестник». Что-то я там ходила, например. Я до сих пор помню, у нас в городе был нарколог по фамилии Иголкин. Это было мое первое интервью в «Учительском вестнике». Вот, мы устраивали какие-то мероприятия странные в этом, в комитете молодежной политики. Я ходила в костюме ростовом зайца из «Ну, погоди» на 14 февраля, спрашивала у людей, что такое любовь. Почему костюм зайца? Просто ничего другого не было. Ну, то есть, вот это все, оно всегда было. Даже один момент был, я из Питера уехала в очень дальнюю провинцию на год или на полгода, я начала сразу вести блог во ВКонтакте о том, как я хожу по всяким ебеням. Вот, фотографирую и рассказываю, как я в городе на 20 тысяч человек нашла какую-нибудь фигню. Поэтому, ну, мне кажется, это просто, знаешь, вещи, которые ты не можешь не делать. Вот в моем случае это так.
Все это скорее как раз вот про там креативное шило, про которое ты пишешь, сейчас рассказала, нежели про проявление себя как журналиста.
Да, я думаю, в первую очередь, да.
Расскажи, как появился «Ментальный компас». Пилотный выпуск там вышел где-то в июне 23-го года. Вот, очевидно, еще была какая-то подготовка. Почему ты решил это делать? Потому что это уже выглядит прям как основательный задел на будущее. Это там не просто канальчик вести.
Слушай, ну, я не знаю, конечно, у меня много вопросов к тому, как он выглядит, что мы там делаем, но просто в какой-то момент мне стало тесно в канале. Мне захотелось делать что-то большее. Но я подумала, блин, было бы классно сделать что-то, продолжать тему психпросвета, но что-то на Ютубе, например, или в аудиоформате. И просто тогда в моей жизни как раз встретилась Аня, соведущая моя. Вот мы тогда познакомились, и я приехала к ней в гости, мы просидели у нее на кухне 4 часа и как раз разговаривали про подкасты, про психпросвет, про это все. И в какой-то момент мы посмотрели друг на друга и такие, ну, если бы вот мы сейчас микрофоны сюда поставили, это уже можно было бы выкладывать. Ну, вряд ли, конечно, на самом деле. Это был бы провальный подкаст. Но тогда нам показалось, что, блин, да. И мы обсудили, и она сказала, что он тоже хотела бы делать подкаст. Мы решили просто, давай попробуем.
Насколько была тщательная вообще подготовка к тому, чтобы его запускать? Как подбирались гости? Формировался ли какой-то прям контент-план на сезон, условно? Или это как-то было иначе?
Я тебя умоляю, конечно же, нет. Мы просто обсудили, что хотелось бы сделать подкаст. Сначала у Ани была менеджер ее по рекламе. У меня как бы нет менеджера, я все делаю сама. У Ани есть менеджер по рекламе. Она привела еще какую-то девочку. Мы что-то там созванивались несколько раз в неделю вчетвером, обсуждали планы. И в какой-то момент я поняла, что мы обсуждаем планы, но ничего никуда не двигается. Ну, вообще. Мы поговорили с Аней и поняли, что наше видение с другими участницами расходится. И мы приняли решение закончить эту всю катавасию и попробовать что-то сделать вдвоем. И вот когда мы решили сделать вдвоем, все как-то очень быстро завертелось. Потому что я такая, все, мы и так несколько месяцев что-то тупили, давай уже делать. Мы быстро нашли студию, быстро решили, кто будет первым гостем, потому что мы обе наблюдаемся у психиатра, мы обе ходим в одну клинику, мы знаем, где хорошие врачи в Питере находятся. И мы первым делом такие, давай позовем как раз нашего психиатра, он крутой дядька, я думаю, он нас поддержит. И он нас поддержал, пришел к нам в подкаст вообще, на нулевой канал с нулем подписчиков. Большое ему спасибо за это. И все, и завертелось, закрутилось. Потом мы сняли первое видео, выложили, вы такие, надо снимать уже второе. И потом мы поняли, что, вообще-то снимать подкаст — это дорого.
Так.
Надо было думать, что делать. И я пришла в клинику, с которой врачи к нам приходили, и составили мы им коммерческое предложение, что давайте сотрудничать. Вы покроете нам вот такую-то часть расходов, а вот это мы возьмем на себя, но мы при этом ваших врачей к себе приглашаем, темы обсуждаем в рамках как раз ментального здоровья, с которыми врачи вашей клиники занимаются. Это такое вин-вин предложение было. Ребята согласились, и вот поэтому благодаря этому мы продолжаем делать подкаст.
Не считаешь ли ты, что это немножко too much? Вот в том плане, что вот я как сторонний зритель, например, который, понятно, пришел готовиться и эту всю историю раскапывать, я вижу, что у вас там 9 видосов на канале, из которых 7 с людьми, работающими в этой пресловутой клинике Open Mind, и только 2, которые как-то к ней не привязаны. И то, может быть, просто вы забыли это написать. Если ты просто погружаешься в это во все, то выглядит, как будто бы это просто проект этой клиники, а не то, что ты пришла и в какой-то момент попросила компенсацию расходов.
Слушай, я не воспринимаю это так. Во-первых, это правда, если не лучше, одна из лучших клиник в городе, куда я хожу, друзей отправляю, знакомых, я знаю врачей, я знаю, как она развивается. Мне не стыдно позвать врачей оттуда. То есть, в принципе, почему мы с Аней на это пошли? Потому что мы, в принципе, понимали, что даже если мы снимаем сами, мы все равно в первую очередь рассматриваем врачей именно оттуда. Потому что это лучшие специалисты, которые есть у нас в городе. Доказательные, современные, без мракобесия и вот этой всей фигни. Вот. И плюс... Это, в общем, я к этому отношусь как... наверное, будет громко сказано, что я отношусь к этому как к бизнесу, потому что когда бизнес не приносит денег, и ты только тратишь, есть вопросики. Но все равно я отношусь к этому как к своему делу, как к проекту. Я хочу, чтобы он жил и существовал. Что я должна для этого сделать? Либо мы тратим свои деньги, мы не можем себе это позволить. Значит, мы ищем людей, которые готовы вложиться. И в этом смысле, мне кажется, для нас это идеальная форма сотрудничества, потому что никто нас не ограничивает, никто там, не спрашивает с нас за каждую копейку, а почему вы сняли эту тему? Мы бы не хотели. То есть, нас действительно поддерживают, и мы вольны делать все, что мы хотим. Мне кажется, это хороший формат сотрудничества в данной ситуации.
Устраивает ли тебя то, какие вообще просмотры там набираются и какие подписчики там собрались?
Слушай, я, честно говоря, не то чтобы я что-то сильно ожидала. То есть это опять история из разряда. Мне хотелось сделать. У меня не было плана, что мы сейчас сделаем проект на миллионы просмотров или что у нас сразу сходу будет, как... есть канал, например, у Карины Истомина похожее шоу, там, господи, справиться проще. У нас нет такой аудитории, чтобы у нас были миллионы просмотров. И для меня это было... просто у меня было желание это сделать. Я считала, что это важно. Мне было интересно. Мне хотелось сделать что-то свое. Я это сделала. Устраивает ли меня количество просмотров? Конечно же, нет. Я считаю, что мы вкладываем много сил, и, конечно, хотелось бы больше. Сейчас мы еще получили предупреждение от Ютуба, и нас вообще стали минимизировать выдачи и не рекомендовать, что очень расстраивает. Но при этом я понимаю, что, учитывая на самом деле, если по-честному, сколько сил мы с Аней вкладываем в этот подкаст, а это не так уж много сил, потому что, у меня есть основная работа, у меня есть канал, еще там куча других дел, и я не могу заниматься подкастом больше, чем я сейчас им занимаюсь. то в данной ситуации это, ну, мне кажется, закономерный итог. То есть ну, мне странно тут сказать, что ну, я бы ожидала, что выйдет 100 тысяч просмотров, когда мы, знаешь, сняли видео, рассказали об этом своим подписчикам и выложили 3 шорта.
Секрет ли, почему вам дали предупреждение от Ютуба?
Я бы очень хотела получить ответ на этот вопрос. Это, знаешь, просто в один день приходит письмо от Ютуба, что, как это, уважаемый ментальный компас, мы отключаем вам продвинутые функции, но если вы будете развивать сообщество, может быть, мы вам их включим. Я, мне кажется, несколько ночей провела в ресерче, что это все значит, что мы там нарушили, а YouTube не отвечает на эти вопросы. В кабинете в личном нигде не написано ни про какой страйк, то есть что конкретно мы нарушили, но нас перестали рекомендовать и выдача нас не показывает. Что с этим делать, я понятия не имею, потому что я знаю ребят, кто получал такие предупреждения, через пару месяцев все налаживались, а у кого-то год уже это висит, и их видео не рекомендуют, и люди продолжают страдать и снимать на 3 коллеги. Поэтому я не знаю.
С учетом того, что тебя, конечно, хотелось бы больше просмотров, но там, возможно, времени на этот подкаст больше нету. Не думал ли ты, что как раз гости, которых ты приглашаешь, могут быть как раз тем элементом сарафанного радио, который будет двигать твой подкаст вперед? А загнав себя в рамки сотрудничества с Open Mind, где, безусловно, могут быть там лучшие специалисты в городе, но которые не медийные, никто их не знает, на ваше видео придут только там, условно, нагуглив прям вот что такое СДВГ, и ваше видео про СДВГ у детей и взрослых вылезет, и поэтому у него там 5000 просмотров, а не 2,5. И условно позвав какого-нибудь там, не знаю, Идзиковского и поговорив с ним на какую-то абстрактную придуманную тобой тему, ты бы за один видос продвинула бы свой подкаст вперед больше, даже с учетом того, что, возможно, ты бы заплатила за студию свои деньги.
Да, мы думали об этом, мы как раз поэтому думали о том, что несколько выпусков снять на свои и с другими гостями. Но, кстати, выпуски про СДВГ и аутизм как раз потому и столько набрали, потому что Степа Краснощеков, который к нам пришел, он очень медийный и очень известный психиатр. То есть это еще отчасти благодаря ему случилось, за что ему спасибо.
Вообще как раз я в точку попал. Какие вообще планы? Ты собираешься его активно продолжать? Как Аня в этом во всем себя ощущает? Я смотрел там первые выпуски, было ощущение, что я ж потряхивала немножко от некомфорта нахождения в кадре, но потом, чем дальше, тем лучше.
Были определенные причины, почему в первых выпусках ей было сложно, сейчас все в порядке, и она действительно большая молодец. Я считаю, что большую работу над собой проделала и круто справляется. Вот, она умница. По поводу себя... Ну, ресурс мой не бесконечен, и такое ощущение, что я уже по всем своим занятиям и делам в какой-то потолок упираюсь, где уже вот еще чуть-чуть, и я закончусь. И поэтому, ну вот, мне хочется как раз подумать и понять, что я делаю дальше, продолжаю вкладываться в этот проект или нет. Мне, конечно, хочется продолжать его делать, не хочется его бросать, но я понимаю, что если продолжать в него вкладываться и не бросать, это нужно делать уже более серьезно, уже, знаешь, меньше на приколе и больше как-то, ну просто продолжать снимать его по фану, тратить там все равно силы, время и деньги на это уже, ну, не то, что я бы хотела делать.
Я еще нашел твой личный YouTube.
Боже.
А это тебе зачем? Зачем обзоры на шоу «Большие девочки» и вот это вот все?
Ну, как бы, если ты ждешь от меня каких-то, что у меня есть стратегия, я сидела такая, блин, мне это надо. Да просто, ну, есть просто желание что-то делать. Как-то, как это говорят, проявляться в этот мир, прости господи. Как говорят блогеры большие. Вот, и просто, ну, возникает желание что-то сделать, я делаю. Ну, то есть я... Короче, если у меня возникает творческий порыв что-то сделать, меня этому научила депрессия, что если я хочу что-то сделать, я просто это делаю. Потому что завтра может случиться момент, когда у меня случится рецидив, я буду лежать на кровати, я ничего не буду хотеть, у меня не будет ни на что сил. Поэтому пока я могу делать, я что-то делаю. И я ко всем вещам, которые я начинаю делать, отношусь просто как к прикольному эксперименту. То есть я не ставлю цели к чему-то прийти, я такая, ну, я просто попробую, что мне хочется, а там, ну, посмотрим. Если мне понравится, я что-то придумаю, буду дальше делать. Не понравится, ну, и хер с ним. И все. Поэтому мне просто захотелось, и я сделала. И сейчас у меня тоже там есть несколько идей еще что-нибудь туда снять. Просто мне хочется.
Есть у тебя момент, когда такая оглядываешься и такая, ну, что там вообще мне это все принесло? То есть, опять же, у тебя там в канале рекламы всякие и так далее. То есть, ну, как бы все равно твое хобби, оно какое-то медийное влияние, еще какое-то влияние в итоге дало. Как-то ты пытаешься оценить вот свой вклад во все это? Или просто делаешь и делаешь?
Слушай, ну это очень сложный момент, потому что я при этом всем очень склонна к обесцениванию себя. Мне всегда кажется, что я хуже всех, что я делаю какую-то херню незначительную. Вот люди делают крутые вещи, а я маленькая крошечная девочка и занимаюсь какой-то херней. Вот лучше бы, не знаю, там, усиленно строила корпоративную карьеру или что-то еще. А я вот фигней всякой занимаюсь. Но то, что появилась реклама в канале, я была очень рада. То есть, когда приходят каналы в телеге на рекламу, я такая, ну, понятно, это способ вообще продвижения в телеге, там же нет органики, и ты вынужден ходить по другим каналам, покупать там рекламу. Но когда начали приходить прям компании, и когда еще я делаю рекламу, они такие, блин, ну капец, от тебя приход лучше, чем от крупных блогеров, мы в шоке, давай еще посотрудничаем. Это, конечно, дико приятно, потому что это, знаешь, не то, что я на работе работаю, мне начальник сказал, мы что-то вместе решили, а это прям вот я сделала этот канал, я придумала эту рекламу, я веду канал так, что я, ну, рекламирую людям что-то полезное, а не какую-то хренотню. Люди этим пользуются, как а быть, люди, кто в компании, в восторге от сотрудничества со мной. Это же вообще кайф. Но больше всего меня до сих пор удивляют и поражают люди, которые, ну, приходят ко мне, говорят спасибо. Встречают меня в разных странах и городах, узнают меня, хотя казалось бы, да, и тоже обнимают меня, говорят спасибо, что я им в чем-то помогла. Вот это для меня... Ну, я до сих пор не понимаю, как к этому относиться, как я к этому отношусь, потому что я не верю, что я что-то кому-то помогла. Ну, то есть, когда я работала в академии, было проще. Вот мы делаем курсы, мы помогаем вам получить знания, обрести, там, не знаю, профессию мечты. И я до сих пор помню девочку, которая подошла ко мне на каком-то метапе или конференции, сказала: «Лера, большое вам спасибо. Я вот начала с тренажеров, с курсов ваших по JS, стала фронтенд-разработчицей и впервые отвезла маму на море». И для меня это, ну, очень трогательный момент. Я могу... Я понимаю, что она как бы сделала это все сама. Это не я ее сделала фронтенд-разработчицей, но я сделала какой-то продукт, который ей помог. Но когда, не знаю, я в Турции с подругой отдыхаю на море, и в лифт заходит девочка, узнает меня, обнимает и практически плачет, говорит, что я ей очень помогла справиться с депрессией, понять, что с ней. Она мне очень благодарна. Как это может быть вообще?
Ты много говоришь в своем телеграм-канале и ходила в разные шоу, говорила как раз про свой опыт выгорания. Сейчас можно ли сказать, что у тебя снова какое-то отчасти выгорание, или это уже немножко другое?
Для выгорания характерно что? У тебя раздражает твоя работа. У меня нет такого. Скорее всего, это просто, ну, какой-то а-ля кризисный момент в жизни, когда какие-то старые вещи перестают работать, новые еще не сформированы, и ты понимаешь, что, ну, нужно что-то как-то пересобрать. То, как я раньше жила, больше для меня не работает. То есть это, ну, мне кажется, нормальный процесс в жизни каждого человека, который развивается и куда-то движется вперед.
У тебя есть популярный выпуск в подкасте «Дважды два Escape», где ты рассказываешь, как тебе помог сериал «Офис» выбраться из выгорания. Там есть какие-то моменты, которые ты, ну как это, опущены, или помогло, кроме «Офиса», еще что-то иное? Потому что там как бы тебе просто дают говорить, и как бы уточняющих вопросов не задают, а мне бы хотелось вот задать.
Слушай, ну там есть момент в том, что я должна была рассказывать изначально там не только про «Офис», но мне не разрешили рассказывать про второе шоу, которое я собиралась рассказать из-за того, что, насколько я понимаю, владельцы канала «Дважды два» тогда стала «Газпром Медиа», насколько я знаю. Ну, в общем, из-за всей этой внутренней политики мне просто рекомендовали не говорить, поэтому мы говорили про сериал «Офис». Это вот история, которая, ну, не то, что была опущена, просто мы не стали про это разговаривать.
И что это было за шоу?
«Квирай», где, ну, шоу о преображении, которое ведет 5 геев, поэтому сам понимаешь.
А как вообще вот это работает? В том плане, что почему в таких неожиданных местах в итоге ты находишь способ как-то себя зарядить и какую-то точку силы? Как ты думаешь?
Мне кажется, в первую очередь это вопрос ощущения безопасности. Ну, то есть, ты включаешь сериал «Офис». Ну что ты, ты там не ждешь, во-первых, никаких драматичных событий. Это просто ситком с шутками, которые в 2024 году уже бы не сняли. Ну, там, дебильные абсолютно. И ты, ну, просто смотришь, расслабляешься, и все. И за счет вот этого чувства безопасности, что это вот пространство, когда ты отвлекаешься, ты не думаешь о том, что зачем я живу, моя жизнь бессмысленна, меня все задолбало, я вообще ничего не хочу есть, не хочу жить. Ты смотришь, ну, погружаешься в этот мир, расслабляешься, и, видимо, в этот момент мозг что-то оттуда берет. Так же было и с вот этим шоу «Преображение». Ну, 5 мужчин ездят к людям, у которых тоже там депрессия, тяжелые моменты в жизни, и, понимаешь, целый час или сколько там идет шоу, помогают человеку психологически справиться с его проблемой. Постоянно ему говорят: да с тобой все в порядке, ты уже очень красивый, ты замечательный человек, ты вот как есть, ты уже очень ценен, с тобой все супер. Но когда тебе 200 серий подряд это говорят, в какой-то момент ты думаешь: да, все-таки что-то в этом есть, да, наверное, я уже супер. Но это очень поддерживает, валидирует.
Я иногда, когда мне хотелось разгрузить мозг, смотрел шоу «Сердца за любовь».
Вау.
Вот.
Это что-то типа холостяка или что?
Нет, это девушки, которые должны, типа, у них есть какое-то ограниченное количество сердец, выходят просто мужчины как на прилавок и рассказывают о себе там за 15 секунд, и они, соответственно, выбирают, готовы ли они с ним сходить на свидание. Вот. Но если ты уже выбрал кого-то в начале шоу, например, какого-то там подешевле, которого, за кого не нужно соревноваться, то все, ты уже уходишь, и все, а других нельзя посмотреть.
И что, тебя это закомфортило, или тебе это что-то дало?
Мне иногда нужно разгрузить мозг, тут скорее вот такое. И,
понимаю, да, я понимаю.
И, а когда мне нужно где-то вот найти вдохновение и себя закомфортить, то я просто смотрю какие-то кино, которое очень сильно меня поддерживает, типа там, не знаю, «Невероятно жизни Уолтера Митти» или чего-то такого. Можно их посмотреть, выплакаться, и тебе станет лучше на следующий день.
Слушай, про разгрузить мозг мне еще очень... Ну, в разное время это разные вещи, но я помню... Вот я очень люблю, у меня есть guilty pleasure, но на самом деле никакого guilty, только pleasure. Я люблю почитать или посмотреть что-нибудь, знаешь, сплетни из мира голливудских звезд. Когда ты вот сидишь и думаешь, боже мой, кто с кем расстался, вот это проблема у людей, это настолько расслабляет. Или раньше я смотрела бьюти-блоги, когда, знаешь, там девушка на ютубе с миллионами просмотров, такая, какой же из этих консилеров самый лучший, давайте попробуем 20 и обсудим. Я такая, ты ж моя хорошая, давай, я хочу смотреть на консилеры, такой кайф, не могу.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы не было IT-сферы? Я у тебя читал в блоге, что ты успела еще поработать по пути риэлтором, кондитером, и чего такого не было.
Я даже, прости господи, в финансовой пирамиде работала, да. Было всякое в моей жизни. Ну, очень сложно ретроспективно оценить, но сейчас уже, когда я взрослая девочка 30 лет, я все равно понимаю, что есть определенные вещи, которые я не могу не делать. Ну, я каким-то образом проявляюсь на всех работах, которыми я занимаюсь. Поэтому я думаю, что так или иначе я бы оказалась в каком-нибудь менеджерстве, в каком-нибудь продюсерстве. Я бы все равно всех задолбала, потому что мне всегда больше всех надо. И где бы я ни работала, в итоге бы сказали, на, короче, управляй, оптимизируй. Раз тебе больше всех надо, развлекайся. И наверняка, учитывая просто структуру своей личности, параллельно все равно я бы что-то еще делала.
Есть ли еще какие-то вот странные работы, знаешь, которые ты думала, типа, просто попробовать, но как-то вот судьбой не сложилось?
Да нет, мне кажется, ну вот риэлтором я попробовала работать, ну не то чтобы я как-то очень хотела, просто так получилось, мне не понравился этот мир. Кондитером я работала, я выучилась на кондитера, потом поработала на кухне производства, где у тебя смены с 5 утра по 12 часов. Мне не понравилось. Вот, что-то там еще было. Что-то я какую-то рекламу продавала ВКонтакте. Что-то такое было, я не помню. Что-то какие-то сообщества. Это знаешь, мир до Телеграма. Значит, у какого-то сообщества была тоже сетка своих сообществ ВКонтакте. И ты, значит, ищешь какие-то мероприятия в Питере и пишешь ребятам, что давайте мы прорекламируем вас в этих каналах, вы нам денежку, мы вам рекламу, и на ваши мероприятия придут. И вот ты каждый день занимаешься вот этой фигней. И сколько ты денег зарабатываешь? Не помню уже сколько. Ну, вот что-то такое, да.
Ты говоришь, что у тебя признанный уже психотерапевтом, психиатром синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ.
Есть такая штучка, да.
Я, безусловно, смотрел выпуск уже про СДВГ и слышал там какие-то истории и так далее, но тут хотелось бы обратить внимание на что. Мне тоже в какой-то момент не очень, мне кажется, грамотный психиатр попытался поставить СДВГ. И на все мои ретроспективные размышления, что... Да, ну как-то странно, вроде вот тут вот не похоже на СДВГ, тут не похоже. Мне везде говорили, что, ну знаешь, типа во взрослом возрасте уже Г точно нет никакой гиперактивности. Да и в целом дефицит внимания тоже не обязателен. Но вот где-то, если ты прокрастинируешь, то уже, значит, в принципе, этого для СДВГ достаточно. Это мне попался просто не очень квалифицированный психиатр, или действительно у СДВГ настолько на данный момент, настолько он попсовый и широко трактуемый, что его ставят просто, типа, всем, кому депрессию не поставить.
Но я просто на всякий случай, что я не имею права оценивать профессионализм других специалистов, но ситуация в чем? Во-первых, кроме СДВГ и депрессии, есть очень много разных диагнозов. Действительно, в России все еще очень мало специалистов, которые умеют с этим диагнозом работать, потому что, ну, у нас очень долгое время считалось, что СДВГ не существует, а у взрослых людей так и подавно. Поэтому тут вопрос того, как обучается специалист, потому что, ну, по сути, чтобы ему в этом разобраться, ему нужно учиться самостоятельно и, ну, желательно какие-то иностранные источники читать, исследования и быть в курсе, что происходит. Вторая вещь в том, что СДВГ – Это врожденная история. То есть это вещи, которые прослеживаются с самого детства. Ну, не бывает такого, ну, либо очень редко, что ты жил, не был гиперактивным ребенком, был очень внимательным, все было в порядке, а потом в 30 лет вдруг стал невнимательным, и это СДВГ. Ну, скорее всего, это есть другие причины. И их достаточно много, начиная от банальной усталости, заканчивая там депрессией, выгоранием, еще чем угодно. Вот. Со своей диванной позиции и с набором знаний, которые у меня есть, ну, не могу согласиться с тем, что прокрастинации достаточно, чтобы назвать СДВГ, или что во взрослом возрасте нет гиперактивности. Это не так. Я знаю очень много людей с СДВГ, с абсолютно разным проявлением СДВГ.
Как проявляется гиперактивность во взрослом возрасте?
Например, это телесные какие-то движения постоянно. То есть ты не можешь спокойно сидеть, тебе постоянно что-то надо делать, крутить в руках, вставать. Вот у СДВГшников, у которых есть гиперактивность, часто такая история, что, например, ты на созвонах или по телефону, ты ходишь по квартире, или ты одновременно что-то сжимаешь в руках, что-то делаешь ногами и разговариваешь. Так ты можешь сконцентрироваться. А просто сидеть для тебя невозможно. Или это может быть вот этот физически не проявляться, но вот этот поток мыслей, когда ты такой, да, мне нужно с Андреем сейчас ответить ему на вопрос, но, блин, тут вот ниточка лежит, блин, какая ниточка, хочу ее выбросить, блин, я еще попить хотела, мама написала, отвечу маме, а, блин, Андрей же ждет ответ на мой вопрос, точно, что-то же надо ему ответить, блин, я же плиту забыла выключить, пойду выключу плиту, черт, я же Андрею так и не ответила, вот, но это, опять же, это может быть не только при СДВГ, это может быть и при тревоге, например, очень сильной, ну, действительно, должен очень прошаренный специалист диагностировать. И вообще в целом в психиатрии, как нам говорят и врачи в выпуске, и при личном общении, в целом считается, что если есть какие-то вещи, но они не портят качество твоей жизни, то в целом, ну как бы и хрен с ним, какой у тебя диагноз. Ну типа, ну вся психотерапия, психиатрия сейчас настроена на то, чтобы улучшить качество твоей жизни. Если тебе в принципе окей, ну да, ты иногда теряешь ключи, но это там не катастрофично, и тебе нормально живется, и то как бы, ну и ради бога, теряй иногда эти ключи, не парься. Ну брелок себе на эту, на веревочку прицепи и не теряй. И успокойся.
Тебя послушаешь и понимаешь, что точно СДВГ у меня нет, конечно. Вот, повезло, повезло, здорово, очень рад этому. Ты выросла на Камчатке?
Да.
Расскажи, почему стоит туда приехать, переехать? Что там есть невероятного?
А, значит, Камчатка. Это потрясающее, прекраснейшее место на Земле. Я его амбассадор и главный вообще фанат Камчатки на свете. На Камчатке, конечно же, природа абсолютно потрясающая. Черный вулканический песок, вулканы, сопки, скалы, невероятный океан, невероятная Авачинская бухта, животные, ты можешь увидеть медведя на расстоянии вытянутой руки, но лучше из машины все-таки не будем. Можно увидеть невероятные гейзеры и очень много еще не тронутой никем природы, чего осталось очень мало. Плюс ты можешь поехать на рыбалку, вы поймаете рыбу, тебе там же вспорят эту рыбу, сделают икру, и ты прямо в лодке съешь икру пятиминутку свежайшую. Или ты пойдешь в океан, и рядом с тобой будут проплывать киты. А потом водолаз спустится на дно, и морского ежа тебя достанет. А, вот какие-то такие штуки. Вот поэтому, ну, в этом плане Камчатка супер. Но вот стоит ли туда переезжать, ну, это очень спорный вопрос. Все-таки я при всей любви к Камчатке понимаю, что это регион, очень отдаленный регион, где очень дорого, это полуостров, оттуда никак не добраться никуда, кроме как самолетом, это очень дорого. И если у тебя еще особенно семья с ребенком, и вы, допустим, планируете отдых на море летом, ну, это вообще, конечно, это невероятных денег стоит. И комфортно на Камчатке живут военные, у которых есть северные надбавки, высокие зарплаты, северный коэффициент. И ну, там, люди, которые занимаются предпринимательством, не знаю, как сейчас, но раньше там из Китая, из Кореи возили вещи, торговали ими, это была хорошая история. Ну и плюс те, кто занимаются рыбой на заводах или браконьерят, вот остальные люди, которые работают на обычных работах, они не то чтобы прекрасно там себя чувствуют. И Камчатка, конечно, развивается, особенно туристическая Камчатка, но все равно надо понимать, что это, ну, не самая лучшая инфраструктура. Плюс это разница во времени с Москвой, например, на 9 часов, и ты, ну, отрезан от материковой части вообще. И еще землетрясение. Вот. И погода такая, что ты такой, ну, я вообще планировал сегодня улететь, а потом ты приезжаешь в аэропорт, и говорят, нет, в ближайшие 2 дня ты никуда не улетишь, у нас циклон, поэтому через 2 дня позвоните в аэропорт, посмотрим, что будет.
То есть, условно, уезжать удаленщиком туда в эпоху постковидных ограничений, когда все нормально воспринимают распределенные команды, тоже не особо вариант. И там нет кучи айтишников, которые сидят.
Какие-то айтишники там точно есть, но ну, просто это финансово дорогая история очень. То есть и жилье приобрести там дорого, Ну, машину разве что дешевле, наверное, добыть корейскую или японскую праворульную. А так продукты дорогие, жилье дорогое. Но если ты много зарабатываешь, и тебе жестко хочется жить там, катать там на доске и ходить в океан, ну, why not? А если это какая-то среднестатистическая российская зарплата, ну, вряд ли будет очень комфортно.
Ты писала как раз, ты сказала про землетрясение, что знаешь, что делать во время землетрясения. А какие там премудрости, кроме того, что нужно забраться под стол и не вылезать?
Начиная со школы, с первых классов, у тебя регулярно учения происходят. То есть ты сидишь на уроке, 3 раза звенит звонок, это значит, что это учение по землетрясениям. Поэтому кто-то, да, залезает под стол, кто-то встает у несущей стены, и поэтому ты как бы живешь на Камчатке, знаешь, что делать. Под стол, ну, это ситуация, когда у тебя нет возможности выбежать. По сути, когда происходит землетрясение, у тебя есть 20 секунд, чтобы покинуть помещение. И если это не первый, не второй этаж, возможности это у тебя нет, потому что во время землетрясений первым падают лестницы. Да, можно залезть под стол, можно встать в дверной проем. Есть люди, которые ложатся в ванную, особенно если она чугунная. Если это первый или второй этаж, то ты хватаешь сумку с документами, которые на Камчатке обычно у тебя стоит у выхода из квартиры. Вот прекрасное место для воров, я думаю. Просто приезжаешь на Камчатку, проходишься по всем квартирам, собрал все деньги, документы и уехал. Вот, то ты хватаешь эти деньги и документы и выбегаешь из квартиры, если ты успеваешь это сделать за 20 секунд. У меня была ситуация, когда я приехала на Камчатку, уже будучи студенткой, и было землетрясение, ну, баллов 6, что-то такое. И я вместо того, чтобы взять документы и побежать из квартиры, я побежала будить папу. И он потом очень сильно меня ругал за это. Что, ну, вообще-то, ты должна была взять документы и деньги и выбежать. Я тебя чему учил всю жизнь? Ну, то есть... А ты такая, ну, я же бежала за тобой, чтобы ты проснулся. Вот. Но большинство камчадалов, которые живут на Камчатке, они на самом деле уже вообще никак не реагируют на землетрясение. То есть обычно они такие просыпаются с утра, включают новости, там говорят, было землетрясение, 7 баллов. Они такие, а, ну ладно.
Какое самое страшное землетрясение ты застала лично?
Я лично, кстати, мне кажется, за все годы сильно страшных таких не заставала. То есть было землетрясение, когда просто тряслась люстра и прыгала мебель в квартире. Это было баллов 6. И, ну, честно говоря, мы все на Камчатке там с ПТСР каким-то живем, потому что ты такой, ну, окей, сейчас через 20 секунд это пройдет, дом вроде не развалится. И был один раз землетрясение, когда я шла по улице, и начал трескаться асфальт. Но это я с детства помню, это страшное ощущение, потому что ты идешь, и начинает такая трещина типа асфальта, и ты немножко, ну, знаешь, как будто пьяненький такой тебя вести начинает, а ты ребенок, ты не пила, ты просто что-то шла. Вот это очень странное ощущение. У меня, короче, уже остались какие-то мелочи, например... Я знаю, что когда собаки воют очень сильно, значит, сейчас будет землетрясение. На Камчатке это так было. И поэтому у меня до сих пор сейчас, я уже, ну, периодически приезжала, но 14 лет не живу на Камчатке, у меня до сих пор вот это есть. Если я слышу, что вою собаки, у меня первая реакция мозга – вскочить и побежать, что сейчас будет землетрясение, хотя это Питер, и его не будет. Или когда турбулентность в самолете, у меня первая реакция мозга – встать и побежать, потому что землетрясение.
Очень хочется на Камчатку приехать.
Мне все надоест, я начну устраивать тур на Камчатку.
А ты никогда не думала вернуться, знаешь, на свою родину, так скажем?
Слушай, ну родина у меня Питер, я родилась в Питере. Но я думала периодически о том, что было бы прикольно, знаешь, стать большой могучей тетей и приехать на Камчатку и что-нибудь там сделать. Ну, какой-нибудь бизнес открыть, какой-нибудь. Там очень много, например, прямо у океана заброшек. Вот взять бы одну такую заброшку и сделать из нее какой-нибудь приколдесный лофт, и там, не знаю, проводить мероприятия, кино, что-то еще, а там вид на океан, плавают эти сивучи, это же было бы так прикольно. Вот. Но мне кажется, это такая, знаешь, розовая мечта.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Я вижу проблему, например, в найме очень сильную. То есть я до сих пор вижу вот эти истории, когда мы жалуемся на то, что у нас нехватка кадров, но при этом, когда приходят ребята-джуны, которые готовы стажироваться, учиться, что-то делать, вкладываться, им говорят, что ну, что-то это какой-то так себе джун, а где его 20 лет опыта работы в 19 лет? Нам бы сразу крепкого сеньора. А как... И потом люди годами не могут найти себе человека на позицию, хотя можно было бы уже взять этого джуна и вырастить его. Я раньше видела проблему в том, что это не такая нетоксичная среда, как могло бы показаться. На первый взгляд. Да и, наверное, мне кажется, я просто уже как этот, знаешь, идущий к реке. Я уже я приняла правила игры, пришла к реке, мне этот мир абсолютно понятен, и я просто с пониманием отношусь ко всему, к индустрии, но вот за молодых ребят расстраиваюсь, честно. И, конечно, за вот эту историю в целом глобальной в IT, что я вижу очень много людей, которые научились очень красиво составлять резюме, но потом ты работаешь с этими людьми, и ты понимаешь, что клево было бы, если бы они еще умели работать. И вот эту проблему в IT я очень четко вижу, очень ярко и очень часто с ней сталкиваюсь. Ну, возможно, в других сферах точно так же, но так как я в IT, я это очень вижу. Ну, кстати, в блогерстве и вот в этом экспертной продаже услуг блогерами тоже есть такая история.
Супер. Спасибо большое, Лер, что пришла в гости.
Спасибо тебе.
Купила микрофон ради записи
данного
подкаста.
Да, между прочим, да.
Теперь ты можешь делать еще более невероятные видео для своего личного YouTube-канала.
Я уже попробовала, проверила, я такая, это же я могу теперь и петь на канале. Все. Назад дороги нет.
Да, прекрасно. Спасибо всем, кто дослушал данный подкаст до самого конца. Обязательно подписывайтесь на данный канал во всех стримингах, Ютубе, соцсетях и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока!